Доброе утро, это Медиаметрикс, программа «Самое оно». Нас смотрят все читатели, писатели, критики, а также другая прогрессивная общественность. В этой программе мы разговариваем о книгах хороших, необычных. И сейчас у нас в гостях Григорий Пернавский, меня же зовут Сергей Петров, еще раз напоминаю, это Григорий Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим». Григорий,
привет. Доброе утро, дорогие слушатели, зрители.
Будем разговаривать о книгах, о новых книгах, которых никто из вас, наверное, не видел, ну, тем более не читал, хотя могли видеть на сайте, на Фейсбуке. И вот я предлагаю начать обсуждение новой продукции с замечательного романа под названием «Алёшины сны», автор Владимир Мироненко или Мироненко?
Мироненко.
Мироненко.
Или Мироненко.
Или Мироненко. Ну, так или иначе, псевдоним товарищ У. Кстати, почему товарищ У?
А у него давний псевдоним товарищ У, у него даже сайт в интернете есть, где представлены и графические работы его, и литературные. Человек многосторонний, он иллюстратор, кстати, первой книги Александра Пелевина «Здесь живу только я». Угу. Вот, попутно выяснилось, что он еще великолепный прозаик, так что критикам советую обратить внимание, так что читающей публике. Да, это новая звезда однозначно.
Помимо иллюстратора Пелевина, он еще иллюстратор, не побоюсь этого слова, моей книги про Бакунина.
Да, кстати, Бакунина он рисовал. Ну, я думаю, это что-то не последнее, что он для нас будет иллюстрировать.
Книга отличная, я скажу. Я начал ее читать, но не дочитал пока еще до конца. Где-то в каких-то отзывах я слышал, что вот его сравнивают с Крусановым и с Пелевиным Виктором, я так понял. Ну, вот. Но я скажу, что это не совсем так или совсем не так, ну, на мой взгляд. Скорее всего, тут есть какие-то отзывы Кастанеды первых книг. Вот. Почему? Потому что, во-первых, читается очень легко, как сказка такая, сказание.
Ну, это такая сказка есть, такая, с одной стороны, страшная, с другой стороны, добрая сказка. Но это высокая проза. Вот я считаю, что вот это то, ради чего прозаические произведения вообще должны создаваться. И если уж их создавать, то пусть они будут такими, как у товарища У.
Да. Я скажу кратко еще добавлю. Да, вот вы видите изображение человека с бородой. Этот парень никто иной, как Григорий Ефимович Распутин. Вот,
именно.
Старец Григорий, да. А почему «Алёшины сны»? Потому что главный герой этой книги – это цесаревич Алексей. Вот, и здесь они все показаны, с одной стороны, точно так же, как мы их воспринимаем, с другой стороны, совершенно по-другому, тот же Распутин. Да? Вот, то есть, есть какой-то и какие-то пикулевские, что ли, отголоски.
Ну, это не историческое произведение, сразу скажу. Да, это такая мистика, причем не знаю, можно ли это мистическим реализмом назвать, нельзя. В принципе, книга практически полностью происходит во сне вообще этого царевича Алексея, на которого влияет Григорий Ефимович Распутин, человек, который единственный из которых, кто умел его лечить.
Да, кто умел его лечить и вселил в него уникальные способности тоже путешествовать по другим, по чужим снам, по своим снам, по снам других людей.
Но это как раз та самая книга, про которую, в общем-то, рассказывать это такой сизифов труд, потому
Согласен,
ее надо читать, ее надо любить. Более того, я так открою тайну, что это первая часть, она не связана никоим образом, но это первая часть цикла, который Владимир подготовил. Я очень надеюсь, что этот цикл займет место в русской литературе вполне достойно. Я в данном случае никоим образом не кривлю душой. Это действительно книга, которую стоит заметить, и это книга, которую стоит прочитать.
Да, в совершенно необычных ракурсах вы тут увидите Владимира Ильича Ленина, да, и Льва Давыдовича Троцкого, Блок там проскакивает.
Ну, там, в общем, весь паноптикум начала 20 века, там и много пародийных моментов, много хорошего такого
юмора.
Кстати, юмора, да. Я бы даже сказал, весьма квалифицированного стёба. В общем, эта книга для того, чтобы ее читать, перечитывать иногда фрагментами, она очень хорошо, извините за выражение, вкусно написана. Ну, то есть, как говорится, есть чем похвалиться, и считаю, что вот выход.
Мне очень понравился там эпизод, когда Николай II разгневанный приходит к супруге и говорит: да посмотри, что он там себе позволяет, и трясет телеграммами Григория, где там воевать не надо, там, или что он там, ну, предупреждает таким мужицким языком, полуграмотным, да, дает конкретные интересные политические прогнозы, чего делать не надо, и в итоге оказывается прав.
Ну, личность-то Путина, в общем, достаточно плохо изучена. Она долгое время являлась предметом различных спекуляций и, в общем-то, практически в таком жанре похабства. Причем, ну, серьезных исследований. Ну, с другой стороны, да, его считают там чуть ли не ангелом-хранителем царской семьи. Да. Ну, то есть, но, в общем, по большому счету, именно исследования по его, о его личности, о том, какое он реально влияние при дворе оказывал, потому что некоторые считают, что в действительности ничтожное, некоторые считают, что он там вообще все решал. Ну, на самом деле, такого исследования до сих пор нет. Но пока его нет, будем считать.
Ну, есть мнение, что как бы вот цари, так или иначе, они же все-таки для народа, как и любые руководители государства, да, и вот он, представитель народа при дворе, причем самого такого неграмотного. Представитель крестьянства при дворе, можно сказать.
Ну, тут ситуация какая. Народ-то его, в общем, на самом деле особо не знал, и не знал его, не знал про него. И то, что он знал, доходило в основном в форме всяких карикатур или похабных всяких историй. Вот. Но элита не любила покойника.
Потому что он пытался влиять. Ну, не без коррупции, кстати, хорошо такие некоторые, да, схемы там описаны.
Ну, в общем, когда это в любом случае интересная история. Это такой последний фаворит. Последний фаворит двора, который, в общем-то, двор его ненадолго пережил. Ну, феномен очень интересный, к сожалению, не исследованный на самом деле.
Да, если брать советские времена, тот же Пикуль, я его упомянул, там он, конечно же, у него Распутин крайне отрицательный персонаж, пьяница, развратник и так далее. Да? А вот наш фильм выходил, Машков, по-моему, сыграл.
Я, честно сказать, не осмелился это смотреть.
Да. Там, скорее всего, все-таки провидец, пророк. Да,
ну, самый лучший, самый любимый всеми Распутин – это тот, конечно, который на бутылке подмигивал.
Естественно, да. А самый объективный, я думаю, вот здесь.
Да.
«Алёшины сны» Владимир Мироненко. Кстати, если вот еще что-то об авторе сказать. Мы же почему его сюда не пригласили? Потому что товарищ У, да, живет в Беларуси.
Да, он живет в Беларуси, но есть шанс, что на Красной площади во время книжного фестиваля он посетит Москву, поэтому фанаты, каковые у него есть, приходите на Красную площадь, следите за объявлениями в соцсетях издательства, мы обязательно скажем, когда он будет, и поверьте, я думаю, что это будет нечто.
Хорошо, следующее. Так, следующий труд.
Следующий кирпич, да, такой это огромный. Труд, это кирпич. Но это, что называется, книга «Какая надо книга». Это книга молодого историка Юрия Бахулина.
«Фронт и тыл Великой войны».
Великой войны. Это книга, которая рассказывает о разных изнаночных сторонах Первой мировой войны. Плод, скажем так, длительных научных изысканий. Книга, написанная с опорой на архивные материалы, автор переворошил огромное количество документов, свидетельств, воспоминаний той эпохи. И я так понимаю, что у него еще на 10 таких книг материала осталось при этом. То есть это книга о том, как люди в Первую мировую войну жили, да, про то, как они воевали. Книг много, есть аналитика, есть мемуары, а это книга о том, как они жили. То есть это книга о том, чем питались, что насилие, обсуждаются там проблемы, например, сапожного голода в русской армии, проблемы дезертирства, проблемы самострельства. То есть это вот эта вот бытовуха, беженцы затронутые, очень большой раздел по случаям героизма на русском фронте, не только на русском фронте, русский фронт описывается, потому что для сопоставления даны примеры из истории западных армий, германской армии упоминается, армии союзников, прочее. То есть это такая книга, которая говорит именно об изнанке, но изнанка не в том плане, в котором у нас принято рассказывать, вот мы сейчас расскажем вам мерзости, да? А это именно не парадная сторона, это вот то, как протекала жизнь во время войны, о том, как люди решали свои бытовые проблемы, о том, какие проблемы создавались в результате войны для гражданских, потому что там большой раздел есть про беженцев и сирот, которые тоже, в общем-то, простые люди, как известно, война их затрагивает иногда намного страшнее, чем армия. В общем, это книга, которая дает возможность объективно посмотреть на Первую мировую войну, посмотреть ее с непривычного ракурса. Ну и несколько вот таких вот устойчивых мифов эта книга тоже разбирает. Это, во-первых, миф о Соле Ренненкампфе и Самсонова знаменитый, который, напомню, речь идет о восточно-прусской операции, в которой армия Самсонова попала в окружение. Русская армия вообще была разбита, а армия Ренненкампфа была из Восточной Пруссии выдавлена, но, в общем-то, ушла в относительном порядке. И существует миф о том, что якобы генерал Ренненкампф сознательно подставил Самсонова, не пришел вовремя на помощь, а все это кроется еще в какой-то ссоре с пощечиной, которая состоялась еще во время русско-японской войны. Угу. Здесь автор эту историю разбирает. И еще один важный раздел этой книги, поскольку это все-таки тоже часть мировой войны, это довольно большой раздел, посвященный отречению царя. Там тоже очень много информации, которая ранее не вводилась в исторический оборот. А сама история достаточно интересная. То есть книга такая, она охватывает очень многие стороны вот этой вот тыловой, около тыловой жизни Первой мировой войны. Ну, естественно, про нее уже знают, на нее огромный спрос. Вот казалось бы, да, так.
Она потом... вышла когда?
Она вышла буквально в апреле. Угу. Эта книга, то есть на нее уже огромный спрос. Все специалисты по Первой мировой, по истории гражданской войны, они эту книгу долго ждали. И я думаю, что сейчас вот-вот-вот начнутся на нее очень положительные рецензии. И тот факт, что книга толстая, он вовсе не вредит, да, тому, что.
1129
страниц. Да, да. Самая большая, больше книг, наверное, я в жизни не делал. Вот книга, тем не менее, разлетается вот как пирожки просто. И она уже стала хитом, ее заметили, и очень хорошо. Надеюсь, автор на ней не остановится.
Вот здесь с обратной стороны обложки мы видим изречения из книги, выдержки из книги, цитаты. Да, вот самое первое. «Я думаю, что мы все умрем от голода прежде, чем нас найдет пуля». Вот в связи с этим вопрос. Первая мировая, конечно же, ну, тема такая... неоднозначная, я понимаю, я помню свои годы школьные, Советский Союз, там Тихий Дон тот же, например, да, у меня было всегда о Первой мировой войне впечатление, что это не наша война, что это война империалистов, капиталистов, да, и много было позорных каких-то моментов, да, а потом прошли какие-то годы, и вот благодаря товарищу господину, точнее, Мединскому, по-моему, ну и же с ним, да, стали рассказывать о Первой мировой войне как кажется, чем-то героическим, что чуть ли по уровню это вот однозначно в Великой Отечественной войне. Вот здесь как все это изложено, ну, какие акценты расставлены?
Скажем так, автор не занимается оценочными всякими вот такими вот штуками, да, это очень просто на самом деле раздавать оценки, там вешать ярлыки, рассказывать, пересказывать, скажем так, все в форме лубка. Нет, на самом деле Первая мировая война была где-то успешный, где-то нет, скорее неуспешный, потому что проигранных сражений там, мягко говоря, больше, чем выигранных.
Ну, а под конец неуспешный, по-моему, был.
Ну, да? Под конец, ну, дело в том, что тут про конец войны гадать вообще нельзя, потому что Россия из войны вышла при известных обстоятельствах, она вышла из-за революции, а перед этим армия была, в общем, разложена теми самыми людьми, которые фактически свергли царя, то есть они не удержали армию в повиновении, допустили ряд приказов, которые ее окончательно развалили. Вот. Но, скажем так, я как историк думаю, что даже если Россия не вышла бы из Первой мировой войны, она бы все равно осталась второстепенным ее участником, и при дележе, я думаю, ее обошли бы более, скажем так, продвинутые союзники, такие как Англия, Франция, США. Ну, то есть Россия бы была бы уготовлена участь некой такой большой, очень большой Италии. Ну, рассказывать о там успешности, неуспешности, но дело в том, что, опять же, тут ситуация какая. В свое время Первую мировую войну вытеснила из сознания сначала гражданская война с революцией вытеснили, а потом Великая Отечественная война. Да? До конца 30-х годов Первую мировую войну очень серьезно изучали, потом произошла война, которая, в общем, из которой люди вынесли совершенно другие уроки в плане военного искусства, каких-то вот таких вот моментов, и она в нашей стране, она ушла именно, да, в область некой империалистической бойни, которая была одной из причин, которые привели к революции. Например, да, в сознании англичан и французов Первая Великая война, она значительно большее место занимает, чем занимала Вторая мировая война, и занимает, потому что для них это действительно стала войной, которая и часть населения деятельную выкосила и нанесла страшнейший урон этим странам. Там выходит огромное количество литературы. У нас это была такая часть целой цепочки огромных трагедий, и, наверное, поэтому она все-таки ушла на периферию. Ну, тем более, да, это была война действительно империалистическая, то есть она не носила характера войны оборонительной, то есть Россия не защищала себя.
Не на нашей территории велась преимущественно.
Ну, под, с 15-го года и на нашей, потому что та часть Польши была нашей территорией в тот момент. Но вход России в войну, то есть он из каких-то идеалистических соображений совершался, поддержать там союзную Сербию,
братьев славян
и прочее, прочее. А вот, хотя славяне там прекрасно, братья между собой дрались, те же болгары с сербами, была какая-то, наверное, мечта все-таки овладеть проливами турецкими, выйти из Черного моря, сделать его внутренним морем России. Но, в общем, по большому счету, как можно судить из многих произведений, народ эту войну не понял и не оценил. Ну и пропаганда действительно была такая лубочная, это тоже навязывало, скажем так, такую зубную боль откровенную. Война была непопулярна, про это в книге, в общем, тоже говорится, хотя это, ну, не главная тема книги. И поэтому, да, наверное, вот у этой войны сложился вот такой вот образ. Ну и сама по себе она была крайне неприятна и по способом ведения, потому что действительно в некоторых местах носила характер бойни, особенно на Западном фронте, причем с такими потерями среднесуточными, которые не могли сравниться, например, даже со Второй мировой войной. И ужасы там были свои, совершенно другие, специальные. В общем, эта война таким образом в России даже сейчас оказалась на периферии. Как-то так получилось.
Ну, здесь она во всем многообразии представлена, так сказать. То есть и события, связанные там с турками, да?
Да, здесь, ну, здесь не, скажем так, здесь эта книга не носит характер изложения боевых действий. То есть здесь скорее описываются
жизни
внутри жизнь,
войны,
проблемы какие-то. Да, это жизнь на войне, это книга о жизни на войне. То есть по ходу боевых действий издано достаточно много книг, они издаются. Эта книга их прекрасно дополняет, она лишь такая очень большая, увесистая, но это часть мозаики, которая в нашей стране снова переукладывается, назовем это так.
Такие книги выгодно выпускать? Я имею в виду вот такие толстые книги.
Ну, любую книгу выгодно выпускать, если она хорошо продается. Выгодно или невыгодно, мы узнаем уже тогда, когда книга вышла. Да? Ну, в общем, на самом деле она требует очень серьезных финансовых вложений, потому что она толстая, на хорошей бумаге, с большим количеством иллюстраций.
Здесь есть иллюстрации.
Да, здесь есть иллюстрации, большое количество иллюстраций, то есть она не слепая, эта книга. И выгода это, в общем-то, в книжном бизнесе выгода наступает уже потом, когда книга вышла, если она выстрелила, если люди ее заметили. Вот эта книга, надеюсь, нам выгодной будет. По крайней мере, народ она заинтересовала, привлекла к себе большое внимание, так что я надеюсь, у нее большое будущее.
Но опять же, вот насколько объективно, да, мы можем судить, заинтересовала или нет, как можно прийти к такому выводу? Вот анализ соцсетей?
Ну да, анализ соцсетей, люди наши, у нас хорошая обратная связь с нашими читателями, люди выкладывают фотографии книги, выкладывают ее иногда вместе со своими котами, если кот сфотографирован около книги, я вообще призываю…
Это все, да.
Да, это все, значит, книга однозначно человеку на сердце легла, раз он кота своего к ней принес и положил рядом. Вот, ну, то есть мы видим, да, про какую книгу люди пишут, про какую не пишут, и вот про эту книгу пишут очень многие, по крайней мере, люди уже заявили, что вот у меня уже есть. Вот. Ну и, соответственно, и многие заявили о том, что они хотят, чтобы она у них была. Ну, значит, она у них будет. Это хорошо.
Книга как жертвоприношение коту. Здесь я смотрю выдержки прямо из писем с крепцами, с крепкими словцами.
Да, и с крепкими словцами. Но, как я говорил, автор очень большой массив документов обработал. И там действительно человеку, который, кстати, книгу можно читать человеку, знания которого по Первой мировой войне стремятся к нулю, она отлично написана, она интересна сама по себе, так сказать, даже вне контекста, потому что это, еще раз, эта книга все-таки в большей степени о бытовании людей в тех условиях.
Обытование людей. Понятно. Итак, Юрий Бахурин, «Фронт и тыл Великой войны».
Да.
Вот так она выглядит. Следующая.
Следующая.
У нас это... чуть тоньше.
Она чуть
В тоньше. Июле 1942-го Игорь Задвижков, оборона Касторного, «Правда и вымысел».
Значит, это книга очень известного автора. Игорь Задвижков занимается историей Великой Отечественной войны в самый, наверное, неприятный после июня 41 года период. Это лето 42 года, наступление немцев, начало операции «Блау», так называемое. Это наступление, которое велось, как известно, оно такое двойное было, да, на Сталинград и на Кавказ. И, наверное, это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, потому что эта операция фактически перечеркнула вот это вот огромное контрнаступление, которое шло с декабря 1941 года по весну 1941 года, оно практически к началу мая заглохло, и тут немцы наносят страшный контрудар, который для них, конечно, заканчивается печально, но Красная Армия была отброшена, особенно на южной части фронта, она была отброшена далеко на восток, и речь действительно в тот момент шла о том, что немцы могут вот этим вот страшным ударом выиграть войну. И, собственно говоря, вот это вот история одного из самых первых боев вот этого, вот этой кампании, это противостояние 284-й советской стрелковой дивизии, которая оказалась вот на острие танкового удара немецкого, то есть она попала под молоток от дивизии Брянского фронта, и действие там происходит там буквально несколько дней в начале июня 41 года. Эта дивизия смогла удержать свои позиции в результате тяжелого боя. Все соседи побежали практически, поэтому дивизия осталась в какой-то момент одна, даже попала в небольшое окружение, но смогла из него вырваться. И впоследствии командиром ее был Николай Батюк, это такой герой Сталинградской битвы, который умер, правда, в довольно молодом возрасте, уже летом 43-го года, он всего на год пережил.
Подполковник?
Да, он начинал подполковником, закончил, если я не ошибаюсь, ну, то есть на момент смерти он был генерал-майором, и эта дивизия, она себя очень хорошо проявила в Сталинграде, это одна из ведущих там дивизий, и это, собственно говоря, такая вот история о том, как происходила вот учеба на ошибках. То есть, действительно, дивизия попала под страшный удар, достаточно умело сопротивлялась, обросла эта история легендами, вот оборона станции Касторная, станция была таким ключевым пунктом, и здесь автор, с одной стороны, разбирает эти легенды, то есть, она такая книга для людей реального исторического знания, да.
Легенды, а с чем они связаны?
Ну, то есть, просто-напросто сражение было неуспешным, но при этом успешным, хотя, в общем, большого влияния не оказало на окружающую обстановку, да, то есть, дивизии пришлось отступать, но поскольку в тот момент в той местности более героических примеров не было, ну, то есть, как обычно, да, произошла накачка вот этой вот истории, ветераны после войны вспоминали о том, как там жгли десятки немецких танков, на самом деле танков были не десятки, вот, и просто вот автор взял и разобрал эту историю с точки зрения советских и немецких документов, потому что, как известно, у нас документы в послевоенный период не очень хорошо вводились в исторический оборот, а если вводились, то чаще всего в литературе для служебного пользования, а на массовом рынке, скажем так, фигурировали чаще всего мемуары, да, но мемуары, как известно, очень опасный жанр, потому что…
Ну, субъективно.
Он субъективный, вспоминающая сторона практически всегда хочет показать историю лучше, чем она была на самом деле, и очень часто наносит таким образом вред. Вот, а здесь просто-напросто были взяты мемуары, были взяты немецкие документы, были взяты советские документы, поскольку дивизия отступила, то, в общем, документов осталось… не погибло в котле, были написаны отчеты, и автор проводит анализ всех вот этих вот документов и пытается показать события, которые реально происходили. Ну, причем автор не просто сидит в бумагах, он выезжает на место, там есть на вкладке фотографии, которые он прямо на местности сделал. Это очень помогает вообще в оценке этой ситуации. Ну, то есть, для любителей военной истории, такой вот как жанра, эта книга, ну, просто настоящий подарок.
То есть, ну, большая архивная работа. Ну, вот советские документы, понятно, есть куча архивов, в том числе там главный архив и так далее, а немецкие?
Немецкие документы есть частично в наших архивах, есть частично в Соединенных Штатах в Национальном архиве, есть в Бундесархиве. Нет, сейчас налажена, в общем, у специалистов, у них налажена работа, западные архивы цифруются, выкладываются ролики, но там, естественно, нужно определенное терпение, чтобы это все читать с экрана, смотреть. Ну, не все выложено, понятное дело, для каких-то работ требуются поездки в Бундесархив, требуется работа с переводом, тем более немецкий документальный язык военный, он довольно сложный. Там нужно знать его специфику. Ну, то есть, работа вот такая-то, вот эта книга «Соединение кабинетной и полевой работы», когда автор не просто сличает архивную информацию, еще выезжает на место, привязывается к местности, понимает, кто что видел, как оттуда шло. Ну, то есть, это вот такая вот очень хорошая профессиональная работа, написанная неплохим языком. Жанр довольно сложный, потому что вокабуляр военных сообщений, он такой достаточно тяжелый. И эта книга, она не носит при этом характер
учебного пособия.
И ни учебного пособия, не очень часто бывает, когда просто люди спихивают документы в кучу, выкладывают их в какой-то последовательности, но не владеют даром, скажем так, это изложить, объяснить. То есть, эта книга, опять же таки, может быть рекомендована неподготовленному читателю.
Ну, вот, Григорий, ты как историк, скажи по твоим наблюдениям, много ли у нас в нашей литературе осталось неотображенных сражений или каких-то интересных операций периода Великой Отечественной войны, да, о которых, в принципе, мало кто знает?
99,9%. Я так скажу.
Того, чего мы не знаем.
Того, чего мы не знаем, и на самом деле все вот эти вопли, даже те архивы, которые уже открыты, там миллионы документов, даже то, что можно в интернете скачать, там миллионы документов, немецких, советских документов, до которых вот то ничтожное количество российских исследователей, которые вообще занимаются там вопреки всему, да, вопреки тому, что сидят без финансирования или на копеечном финансировании, или утаивают там какие-то деньги от своей семьи, то есть им эта работа хватит на десятки тысяч лет. То есть, на самом деле, масса материалов, масса всего, что лежит, что называется, на расстоянии вытянутой руки, это даже можно взять, но как это все вообще окинуть, так сказать, силы разума, я себе не представляю. На самом деле, история практически всех сражений Великой Отечественной войны не рассказана.
Ну, даже мне говорили, не знаю, насколько это можно считать правдой или нет, речь не о сражениях, а вот если брать тот же самый Антоновский мятеж, то якобы в годы Великой Отечественной войны немцы забрасывали каких-то диверсантов, искали выходы, до Тамбова же они не дошли, ну, да. Искали на бывших антоновцев, чтобы там с помощью этих людей взорвать ситуацию в области изнутри.
Ну, насколько я понимаю, немцы очень серьезно рассчитывали на то, что на территории неподконтрольной им начнется гражданская война, и вот такие вот выходы и на спящих агентов были, и на какие-то остатки, ну, на каких-то бывших участников белого движения, которые к этому времени уцелели. Ну и, кстати, естественно, органы госбезопасности, они вот бывших участников белого движения, патриотично настроенных, они и немцам часто на оккупированной территории подставляли, и те на них начинали опираться, а на самом деле фактически не знали, что против них работает советская агентура, поэтому неудивительно, что они такие действия, тем более, что Антоновский мятеж, в общем-то, одна из самых таких мощных историй в противостоянии, во внутреннем противостоянии советской власти. Я поэтому совершенно уверен, уверен, что такие попытки делались.
Хотя вот такую бы книгу действительно было бы интересно почитать, да, о таких вот, ну, спецоперациях.
Тут еще вопрос такой, дошли эти агенты или не дошли, потому что известно, что поражающее воображение часть агентов, которых немцы забрасывали в Советский Союз, они, как правило, вербовались из военнопленных. Первое, что они делали, это сразу же шли и сдавались в СМЕРШ. Самостоятельно. Но немцы засеивали огромным количеством вот этих вот шпионов. Но, насколько мне известно, работа оказалась не самой успешной. Вот.
Так, ну и еще одна книга. Название «Гвардии Камчатка», Николай Манвелов. Вот так она выглядит. Честно говоря, я был удивлен, когда я прочитал короткую аннотацию про эту историю. Лично я не знаю вообще ничего, но она тесно связана с Крымской кампанией.
Да, это часть Восточной войны, назовем это так, потому что, в общем-то, англо-французские наши противники в этой войне, они пытались действовать на всех морских театрах, на которых у России были какие-то силы, они пытались фактически закупорить Россию и в Балтийском море, и на севере были атаки, и на Камчатке. В общем, везде, где у России были какие-то возможности поддерживать, скажем так, свое судоходство, они пытались нагадить наши враги. И вот одним из таких вот моментов была попытка захватить Петропавловск, попытка неудачная, то есть это победное сражение, которое было выиграно со стороны России крайне малыми силами, потому что район был только недавно заселен, относительно не обследован, силы там были действительно совершенно крошечные, ну, то есть такая вот фактически оборона имела такой импровизационный характер, и, в общем-то, на фоне вот этой севастопольской обороны, печальной, огромной, вот эти вот события канули, их, про них просто забыли.
По-моему, в учебниках истории про этого вообще ничего нет.
Я не помню, честно сказать, откровенно, чтобы я в учебниках истории про какие-то театры отличные от Севастополя вообще читал. Но я очень давно изучал эту школьную историю. В вузовской истории, по-моему, тоже там, если и говорилось, то упоминалось мимоходом. Хотя оборона Русского Севера, оборона Бамарзунда на Балтике, и оборона, ну, она, правда, была неудачная, но крайне героическая. Ну и, наконец, победа на Камчатке – это, в общем-то, вещи, которыми надо гордиться. Ну, тут у этой книги интересная история. Дело в том, что Валдис Пельш, всем известный, он как снимает очень хорошие документальные фильмы по исторической тематике. И вот на фильме «Гвардия Камчатка», премьера которого была 5 мая по телевидению, его сейчас на Ютубе
так называлось, да?
Да, да, «Гвардия Камчатка», консультантом был Николай Манвелов, мой старый друг и, в общем-то, человек, которого я все время сподвиг писать книги, а он историк русского флота. И вот в процессе написания сценария возникла идея, собственно говоря…
А Манвелов был сценарист?
Он исторический консультант, ну, помогал со сценарием, естественно. И вот появилась идея сделать отдельную книгу по этому поводу, что и было исполнено.
Кстати, у Пельша лично я к своему стыду не видел документальных исторических фильмов.
Я советую.
Сразу же Парфенов вспоминается с его там.
Ну, нет, я считаю, что фильмы Валдиса Пельша лучше.
Да?
Они, во-первых, более сосредоточены на какой-то тематике, там меньше вот этой вот попсы, они интересно решены визуально. В общем, я очень рекомендую посмотреть фильмы, благо их выкладывают на Ютубе. Вообще, Валдис делает большое дело сейчас. И вот я бы на месте государства просто вот на нем бы сейчас сфокусировался.
Обратил внимание.
Да, 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 надо, конечно, поддерживать. Ну, а мы это начинание поддержим хорошими книгами. Вот. Поэтому книга Николая Манвелова, имя известное, Николай человек известный, он известен и в сети, он известен и в литературе. На книгу сразу народ сделал стойку, и она сейчас очень-очень хорошо идет. Ну и слава богу, потому что история действительно выдающаяся совершенно.
А вот если в июле 1942-го, да, например, эта книга о такой об операции, да, такая военно-стратегическая книга, можно сказать, да, здесь судьбы людей, да, фронт и тыл Великой войны, то вот эту книгу как можно оценить?
Она находится на стыке, потому что она, с одной стороны, описывает военные действия, ну, настолько, насколько они там велись, но, с другой стороны, это книга о людях, то есть это не просто книга там о какой-то там операции, это книга о русском Дальнем Востоке середины 19 века.
Местные жители как-то отражены там?
Да, конечно, разумеется, потому что оборона велась-то, в общем-то, их руками. Да там на тот момент, ну, понятно, что там было энное количество солдат, энное количество моряков, но, в принципе, по большому счету оборона была основана, она велась силами как раз колонистов, которые там в это время жили. И, собственно говоря, вообще описывается политика России на Дальнем Востоке того времени, потому что Дальний Восток на тот момент, как сам автор пишет, это был такой чемодан без ручки, было понятно, что там много всякого интересного и хорошего, было непонятно, что с этим делать. И все вот эти вот, и люди, вот, которые, собственно говоря, вот эту вот оборону совершали, люди, которые осваивали Дальний Восток, они как раз-таки буквально расшибали себе лбы, рассказывая питерскому правительству, там просто представьте себе, там картина там от Санкт-Петербурга до Петропавловска нужно было путешествовать примерно год. Я уже не говорю там про сухопутные. Да. Ну, там на лошадях, на перекладных. Угу. Да и парусная, собственно говоря, на парусных кораблях экспедиция занимала примерно то столько же времени. То есть, ну, на самом деле, то есть, это была настолько далекая окраина. И сейчас-то, в общем-то, люди за всю жизнь не добираются до тех благословенных мест. Так что...
Даже на самолете, когда 9 часов летят, возмущаются.
Да, да. И у многих, то есть, я вот, например, за Урал не заезжал никогда. Да, очень хочется попасть когда-нибудь на Дальний Восток. То есть, на самом деле, а тогда это действительно было как путешествие на другую планету. До Луны сейчас, в общем-то, добраться можно быстрее, чем раньше доехать до Петропавловска и Санкт-Петербурга. И вот эта вот отдаленная местность, на которую устремились, так сказать, устремилось русское государство, оно его у нас попытались отобрать, но не вышло.
А вот что касается, опять же, местного населения, разные про них рассказывают. Где-то я читал, что это были такие боевые воины. Ну, я имею в виду чукчи, эскимосы и так далее, копья метали, могли пригвоздить этим копьем. Там,
у вот. России...
А кто-то говорит, что рыбаки тихие.
Там. Ну, там всякое было, там народ-то, в общем-то, был...
Они помогали в этой компании как-то?
Ну, насколько мне известно, особо нет, потому что это все-таки она не смогла развиться до той степени, чтобы охватить все вот эти вот куски.
На сушу она не зашла.
Ну, там были попытки десанта, которые, в общем-то, были сбиты. Ну, то есть, она, я говорю, это очень успешная на самом деле история для русского оружия, ну, тем более в той вот печальной Восточной войне. Хотя в ней было масса примеров победных, та же кампания на Кавказе, те же действия на севере, где там вообще монахи в Славянском монастыре отбили, и не только, там было несколько вот таких вот боевых столкновений. Ну, то есть, будем надеяться, что когда-то мы и комплексы эту историю для народа расскажем.
Я тут вижу даже знакомые имена, родственники, дальний родственник Бакунина, граф Николай Муравьев-Амурский.
Ну, а как же без Муравьева-Амурского? Он же не зря Амурским-то называется. Это один из столпов русского покорения Дальнего Востока.
Гвардии Камчатка Николай Манвелов. Итак, война – это акт насилия, имеющий целью заставить противников выполнить нашу волю. Вот так вот книга выглядит. Рекомендуем. Их всего здесь 1, 2, 3, 4 в нашей студии книг издательства «Пятый Рим», но это не значит, что это все книги. Вот. Можно рассказать о том, кстати, интересная история, книга, которая готовится, которая связана с блокадой Ленинграда.
Да. Ну, мы решились, вернее, во-первых, на две вещи. Во-первых, сделать детскую книгу про блокаду Ленинграда и вообще попробовать себя в области детской литературы. Во-вторых, мы решили организовать сбор средств. И, в общем, второе нам уже удалось, хотя процесс еще идет, осталось еще 18 дней, если я не ошибаюсь, если есть желающие, там, я не знаю, мы ссылку можем показать на наш проект, на это как-то потом?
Ссылку, или... это надо у оператора у нашего спросить, можем мы какую-то ссылку? Качает головой,
ну,
нет.
Ну, можно как-то. Да, в любом случае, да, можно поискать просто-напросто в Яндексе или на сайте издательства, или лучше в наших соцсетях. Мы про сбор средств на эту книгу рассказываем, мы пишем всякие тексты в поддержку. То есть, в принципе, сегодня тоже, наверное, к вечеру что-то будет или завтра. А тут ситуация такая, мы решили сделать детскую книгу, рассказать о блокаде в картинках с пояснениями, не комикс ни в коем случае, не надо путать это с комиксом.
А в чем отличие?
Ну, отличие в том, что комикс – это все-таки изложение посредством картинок таких непрерывно, а есть просто детская книжка с картинками.
А, понятно, текст,
да.
Картинка.
Да, и у нас там основное действие книги происходит на некой такой вот вымышленной ленинградской улице с типичным ленинградским домом, где ситуация меняется в зависимости от того, что происходит с городом. А с городом, как известно, происходила масса неприятных вещей, его и обстреливали, и бомбили. Там была страшная тяжелая зима, без воды, люди умирали, люди менялись тоже вместе с городом. То есть, и вот эти вот все изменения мы показываем на вот такой вот статичной площадке. это эмоционально, это для ребенка понятно, потому что дети, в общем-то, до определенного возраста тоже растут. У них мир, в общем-то, очень узенький, то есть они видят какой-то кусок улицы, потом он расширяется, 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 и уже там иногда безгранично. Но где-то вот лет до 11-12 человек, как правило, наблюдает из окна или на улице один и тот же пейзаж. И вот представьте себе картину, да, вот пейзаж там в течение 2 лет меняется кардинально, происходят там какие-то страшные трагедии. Вот, и вот это вот основа книги. Ну, там будут еще карты, там будет еще какая-то дополнительная информация. Мы это все разрисовываем. Это очень интересно, потому что мы пытаемся работать с тем языком, который сейчас наиболее понятен детям, это язык изображений. Но, естественно, мы подразумеваем, что книга это, конечно, для детей, но она прежде всего для родителей. И цель этой книги — создать впечатление и пробудить интерес. То есть это не рассказ о каком-то явлении под ключ. Вот. Ну и, соответственно, мы думаем сейчас о том, как продолжить эту историю, потому что выход на краудфандинг был для нас интересен прежде всего чем? Нужно было понять, есть ли на такого рода литературу спрос не в коммерческом плане, а именно в плане такого вот запроса.
Оказывается, запрос. Купите ли вы такую книгу?
Ну, нет, социальный интерес скорее, вот так вот. Оказалось, что он есть. Люди нам, запрошенную нами сумму, мы собрали вообще за сутки. Я считаю, что это большая победа, и интерес к книге проявлен огромный, и народ продолжает пожертвования, причем есть люди, которые жертвуют довольно большие суммы именно вот в разделе «Просто оказать какую-то помощь». Да, там есть разные варианты, купить книгу, заказать. Это все настраивает на очень такие вот позитивные, приятные мысли, вот, но работа, повторяю, очень сложная, потому что для детей нужен особый язык. Текстовые книги, вот как раньше, да, написал книжку там, поставил на нее 3 картинки. То есть детская книжка вот в таком вот обычном формате, она сейчас, как нам кажется, работать почти перестает.
Вот. И название «Блокада Ленинграда».
Название, скорее всего, название будет «Блокада Ленинграда. Книга для детей». То есть зачем сложные названия? Тут, в общем, все должно быть просто.
Ну, я представляю ее, наверное, как там, я не знаю. Вот такого размера.
Видимо, да, она будет большого формата, она красочно иллюстрирована. У нас хорошие художники работают над этой темой. Вот. Больше картинок, меньше текста. Текст как можно проще.
А были какие-то выходы в связи со сбором средств на Ленинград? Ну, то в смысле, на Санкт-Петербург.
Ну, нам
они знают об этой книге?
Ну, питерцы об этой книге частично знают. К нам обращались. Некоторые питерские СМИ, к нам не проявили никакого интереса, некоторые подчеркнуто не проявили интерес к нам. Вот. И я просто по людям, которые делают какие-то вот спонсорские пожертвования, я просто-напросто вижу, что очень много народу из Питера. Должен поблагодарить Дмитрия Юрьевича Пучкова, который гоблин, который нас тоже поддержал. Он, как известно, ленинградец. Егор Яковлев, «Цифровая история», тоже ленинградец, нам помог. И по питерским каналам новости разнеслась. Насколько, сказать сложно, потому что мы выяснили для себя один неприятный момент. Хотя к нам, на нас обратило внимание много народу, все-таки соцсети, если не использовать какие-то вот раскрученные аккаунты для того, чтобы распространить информацию, соцсети работают, с ними работать достаточно тяжело, охват не такой большой, как хотелось бы. То есть ты думаешь, вот я сейчас новость, например, заброшу, и там миллионы отзовутся. Нет, статистика говорит о том, что эту информацию видят далеко не все.
Ну, странно получается, да, с одной стороны, тут палка о двух концах, нужно чаще ее закидывать, эту информацию, ну, чаще будешь закидывать, будет раздражать, такое впечатление, да?
Да нет, я здесь столкнулся с тем, что, в общем-то, уже не в первый раз, что соцсети, например, тот же самый Facebook, да, с его хитрыми алгоритмами, которые закручены на простое правило «деньги дай», да, а Facebook, наоборот, очень сильно атомизирует людей. То есть, например, да, там же есть такая штука, что если ты человека, например, месяц не контактировал с ним, он у тебя из ленты пропадает.
Там уходит, да.
А он есть на самом деле, этот человек, и и ты про него забываешь, потому что человек пропал, да, это же виртуальная такая история. И на самом деле, вот я сейчас вот для себя сделал вывод, что соцсети, которые должны были бы, с одной стороны, кажется, людей объединять, они их на самом деле очень серьезно разъединяют.
Но эта тема интересная и совсем отдельная. Как-нибудь поговорим в следующий раз. А сейчас время наше истекло, к сожалению. Так что напомню, в гостях у нас был Григорий Пернавский. Спасибо за визит.
Спасибо там за приглашение.
Главный редактор издательства «Пятый Рим». Мы говорили о книгах «Гвардии Камчатка» в июле 1942-го, «Фронт и тыл Великой войны» и «Алёшины сны» Владимир Мироненко, он же Мироненко, он же товарищ У. Меня зовут Сергей Петров, программа «Самое оно», до встречи через неделю, пока.